уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Доброго дня.
Сегодня день единения России и Белоруссии. Путин поздравляет Лукашенко. Я так понимаю, тот его должен поздравить в ответ. А что отмечаем?
На самом деле соглашение о союзном государстве – это история, причем история позитивная. Потому что благодаря этому соглашению Россия в свое время преломила центробежные тенденции на центростремительные, преодолев очень сильный кризис 90-х годов. А Беларусь получила не меньше, Беларусь смогла сохранить свою индустриальную идентичность, являясь на сегодня, наверное, единственной индустриальной силой в регионе. То есть в этом плане значение исторического соглашения трудно переоценить. А если брать гуманитарное измерение, то оно тоже крайне высоко, потому что благодаря нему не рвутся связи. Белорусы в России, россияне в Беларуси обладают равными правами на образование, на медицинское обеспечение, на собственность, собственно говоря, да, на, соответственно, найм на работу. То есть в этом плане это очень много, которое, в общем-то, на уровне индивида снимает, наверное, абсолютно большинство вопросов.
С одной стороны, а с другой стороны, такое ощущение, что годы, начиная эдак с 2008-го, особенно начиная с 2014-го, вот постоянный кризис у нас в отношениях с Республикой Беларусь. Если раньше были какие-то экономические трения, то они решались за счет встречи двух лидеров, то сейчас и экономические, и политические, и выглядят неразрешимыми.
А почему неразрешимыми? Просто тот запал и та повестка, которая закладывалась в Союз в момент его основания, большая часть своего отработала, и сейчас нужно понимать, что нужно генерировать какую-то новую повестку. При этом понятно, что в украинском кризисе роль России, роль Беларуси разные. Они взаимодополняющие. Но разные, потому что Беларусь является хозяйкой площадки переговорной, которая так или иначе является лучшей из худших, потому что Минское соглашение не выполняется, но альтернативы им вообще не существует. И в этом плане, конечно, существует некоторая разница контекстов. То есть, начиная с Крымской весны и начиная с момента присоединения Крыма, конечно, разное эмоциональное состояние или разная эмоциональная оценка одних тех же вещей в Беларуси и России присутствует. Но опять при этом разное не означает конфликтное. Она означает, на самом деле, просто разное. И здесь, наверное, нужно искать какие-то новые совместные смыслы, которые бы обеспечили, скажем так, повесткой дня, живой повесткой дня Белорусско-Российский Союз на следующие лет 20.
А почему вы говорите или избегаете понятия конфликтный? Но есть ощущение, что, например, после 2014 года Беларусь и так не очень приветствовала на территории своего государства какие-то идеологические центры со стороны Российской Федерации, будь то, я не знаю, институт стран СНГ, который так и не получил там прописки, или еще какие-то другие гуманитарные организации, то после этого вообще появились серьезные проблемы у всех, кто какие-то движения пытался там организовать, тот же Бессмертный полк.
Во-первых, по поводу Бессмертного полка Лукашенко объяснил, что инициатива белорусского полка там, и я уже, опять же, не помню, как точно эта инициатива Беларуси называется, она существовала в Беларуси еще раньше, и в этом плане шествие к монументу невоенных на 9 мая, да, это воспоминание моего детства, то есть, в общем-то, оно было всегда. А что касаемо остальных конфликтов, я бы не стал это оценивать как конфликтность, то есть, с одной стороны, появилось огромное количество сил в России, которые стремятся, обвиняя Беларусь в недостаточной лояльности, организовать атаку, как правило, на те или иные активы. То есть, причем эти атаки так или иначе оплачиваемые, так или иначе спонсируемые. И в этом плане ничего нового не произошло. То есть, любой конфликт политический между Россией и Беларусью, как правило, имеет экономическую подоплеку. И, как правило, сводится к спору двух экономических субъектов, где этот спор политизируется для того, чтобы одна из сторон, надеется путем политизации, решить все свои вопросы.
Да здесь же не только Россия политизирует, Беларусь еще больше политизирует.
Есть так, да, что касаемо возможности зарегистрироваться на территории Беларуси тем либо иным идеологическим центром, но здесь проблемы на самом деле равные что у западных центров, что у российских. То есть в этом плане зарегистрироваться в Беларуси, скажем так, внешней какой-то силе и официально оформиться на самом деле достаточно сложно. И здесь, с одной стороны, оно объяснимо, то есть Беларусь является страной с официальной идеологией, и конституция страны предполагает, в отличие от России, наличие доминирующей государственной идеологии, в соответствии с которой оцениваются как позитивные либо негативные те либо иные вещи. В России, напомню, что государственная идеология, к сожалению, запрещена 13-й статьей Конституции.
У нас подразумевается многообразие идеологий.
Да, да. В Беларуси идеология, соответственно, получается, государственная идеология есть, даже есть предмет, который преподается. Ну и, соответственно, в рамках защиты этих идеологических и национальных ценностей, соответственно, белорусское государство и пытается действовать, ну, ограничивая, наверное, другие субъекты влияния. Это тоже вполне понятная вещь. Сегодня в условиях открытого информационного общества все страны так или иначе стремятся регулировать информационные потоки, глядя тем более на негативный украинский опыт, где, в общем-то, информационные потоки в какой-то момент взорвали и снесли государство. Так что здесь как раз-таки тренд, я бы не сказал, что он только белорусский, он, наверное, я бы сказал, что даже общеевропейский, потому что он в России точно так же наблюдается, точно так же в ряде стран Восточной Европы, точно так же и гораздо раньше он наблюдается в Китае. Но сегодня мы наблюдаем, кстати говоря, самое смешное и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем-то, идеологически они очень сильно ограничены от остальных стран мира и рассматривают.
Да, но там речь не идет о взаимоотношениях с союзным государством, а мы его строим, начиная с 96-го года.
Но союзное государство у нас никак не регламентирует союзные ценности. То есть у нас есть гуманитарное измерение, оно, слава богу, регламентировано, у нас есть экономическое измерение, есть политическое измерение. И, наверное, разговор о ценностях союзного государства имел бы смысл, и от него бы все выиграли. Хорошо бы, если бы его, этот вопрос подняли в России, я думаю, его поддержали бы точно так же в Беларуси. И, наконец, сформулировав, а что такое ценности союзного государства, возможно, мы подступились к этому весьма чувствительному и нужному вопросу, а как сгенерировать ту повестку дня на следующий лет 20, которая будет работать.
Упрощу. Ну, например, тот же институт стран СНГ. Как здорово быть с Россией в дружественных отношениях, их основной тезис, который они пытаются транслировать. Нет, не надо, говорят, с белорусской стороны. У нас есть свои национальные ценности, национальные интересы, не лезьте к нам.
Ну, я
никто бы же не говорил, да.
Я бы не стал настолько все упрощать. А дело в том, что у Беларуси есть, опять же, свои ценности, свое видение, которое, подчеркну, не конфликтное по отношению к российским, но представляет собой несколько другой угол зрения. А повестка дня «Как здорово быть вместе» — это, конечно, хорошо для посиделок, но в рамках совместной жизни, совместной деятельности это будет маловато, потому что, по-хорошему, та актуальная повестка дня, которая нужна была бы, ведь что такое идеология, что такое ценности? Это контракт с населением об очень простых условиях. Ты делаешь вот это, вот это, вот это, и получаешь такой-то результат через год, такой-то через 3 года, такой-то через 5 лет. То есть ты понимаешь, по каким правилам можно строить свою жизнь, строить семью, строить карьеру, строить будущее. И ты заключаешь фактически контракт с государством. И в этом плане, если бы мы выработали такой контракт с союзным государством, наверное, все бы выиграли, ведь повестки дня, то есть видение будущего, на самом деле сегодня маловато и в России, и его немногим больше, конечно, оно есть в чуть большей степени, но не намного в Беларуси. И это как раз-таки бы работало. Как можно выстроить эту повестку, тоже достаточно понятно. А в Беларуси промышленная идентичность, индустриальная идентичность, хорошо. Но давайте в этом случае сформируем хотя бы совместную союзную промышленную политику. Ведь что такое промышленная политика в условиях открытого рынка, да?
Вот здесь мы уже вторгаемся просто в бизнес. Нет, вот это болевая нет, точка нет, для Беларуси.
Нет, это не бизнес. Если мы традиционно слышим многочисленные голоса либералов, что рынок сам все отреагирует, отрегулирует, а рынок такой хороший, то промышленная политика невозможна как таковая. Потому что любая промышленная политика – это как садоводство. Ты сажаешь какой-то росток, какое-то дерево, его ограждаешь от холодов, поливаешь, спасаешь от жары, и когда оно крепнет, тогда уже может спокойно расти. Применение к промышленности это означает применение разумного протекционизма, разумных преференций, то есть всего того, что с корнем отвергается, в общем-то, огромным количеством наших либералов.
Ничего похожего. Если говорить о наших либералах, то там тоже не все едины во мнении. Есть монетаристы, есть кейнсианцы. Одни за протекционизм, другие категорически против этого. Поэтому...
Но в сегодняшней ситуации, если бы мы в отношении белорусско-российского государства, я просто констатирую медицинский факт, что говорить о промышленной политике в рамках союзного государства пока... По большому счету, наверное, не приходится.
Не
вот если бы она состоялась, ну как? В Беларуси есть промышленные предприятия, да, которые могут... Во-первых, Беларусь располагает достаточным количеством даже избытков квалифицированных инженерных кадров, рабочих кадров. Располагает ноу-хау, располагает культурой промышленного производства, которая, возможно, не топовая. Но, во всяком случае, это крепкий средний уровень, который можно использовать. Если большинство белорусских предприятий были рассчитаны изначально на общесоюзные масштабы, то есть они производят столько продукции, сколько Беларуси в жизни не нужно. Беларусь сама может потребить процентов 8 от того, что она способна производить.
Основной экспорт, его вектор, это Российская Федерация.
Да. Всего высокотехнологичного оборудования, производства, конечно, Российская Федерация. Если белорусское оборудование, белорусское производство, а белорусская промышленная продукция будет получать какие-то преференции на территории России, уже хорошо. Если, опять же, белорусская промышленность, соединившись, ну, с тем же белорусским парком высоких технологий, проведет цифровизацию, если в этом примут участие крупные российские игроки, мы получим новые холдинги, которые будут производить высокотехнологичную продукцию и для союзного государства, и для Евразийского союза, то есть мы получим хороший промышленный рост, мы получим дополнительное огромное количество мотивов, которые позволят быть интересным быть вместе и взаимовыгодным быть вместе.
Нет, ну, всякий раз, когда разговоры на эту тему заводятся, то в Беларуси довольно агрессивно реагируют и не хотят, ну, не приветствуют появление российского бизнеса на своей территории.
Если речь
это воспринимается идет... как захват всегда.
Ну, правильно, если речь идет о том, что давайте мы что-нибудь купим и будем этому собственником, сразу возникает вопрос, а что будет с рабочими этих предприятий, а что будет с его функционированием, а готов ли инвестор взять обязательство на то, что предприятие будет функционировать и завтра, и послезавтра, а не закроет ли он его, потому
что... А бизнес-то может... где? Как инвестор может дать какую-то гарантию относительно того, что это предприятие будет востребовано через 10 лет? Вот,
а государство может дать гарантию, поэтому Беларуси и не спешат приватизировать предприятие, ровно поэтому предприятие Беларуси еще и есть и функционирует. И, кстати говоря, Китай проводит достаточно схожую политику, там она работает, там по году открывается... Извините, в прошлом году открывалось по 8 тысяч предприятий в день. Понятно, что в Китае немножко другие масштабы, но, тем не менее, в общем-то, приблизиться к таким темпам, к такой промышленной политике, наверное, бы нам очень не мешало. И это как раз-таки государственная политика с теми обязательствами, которые навешиваются на бизнес, потому что бизнес и промышленность, наверное, это все-таки разные стороны одной медали. Бизнес про то, как быстрее продать. А промышленность про то, что сначала нужно что-то произвести, что-то сделать, а потом можно думать о том, как это продавать.
Ну, а здесь получается такая история. Бизнес, приходите к нам, инвестируйте, но при этом дайте гарантии, что вы будете нам нужны, что вы обеспечите наших людей работой
если вы
не закроетесь.
Конечно, если вы покупаете готовый функционирующий актив, то да. Если вы создаете его с нуля, то хозяин барин. Все разумно. Если вы приходите на действующее предприятие, вы его покупаете, то дайте гарантии, что вы покупаете не для того, что вы его закроете завтра. Потому что, видите ли, вы большой холдинг, и это предприятие производит продукцию, конкурентоспособную по отношению к вашей же продукции. А ведь к такой скупке сводилась весьма значимая часть российской приватизации. Поэтому, да, Беларусь, глядя, в общем-то, на российский опыт, конечно, дует и на воду. А с другой стороны, вот такое навешивание обязательств, когда все-таки промышленный актив должен оставаться промышленным активом, оно разумно, оно функционирует. И опять же, раньше мы могли кивать только на белорусский опыт, но сейчас мы видим замечательное применение этого ноу-хау Китаем, который получил с этого фантастический промышленный рост и обрел совершенно новое глобальное качество. Кстати говоря, почему я говорю про Китай, что Китай является, наверное, еще одним... весьма значимым партнером Белоруссии, как в рамках «Шелкового пути», так и в рамках, в общем-то, двусторонней кооперации. И, в общем-то, Беларусь тоже надеется, в общем-то, если она с Россией, скажем, не будет получать возможности реализовывать те же самые прорывные технологии, надеяться на получение этих технологий уже с китайской стороны, потому что Беларусь, понятно, интересует Китая тоже как сборочный цех, как та индустриальная страна, которая что-то умеет делать руками, умеет производить и производить неплохо.
Получается какая-то странная история. С одной стороны, строим союзное государство, с другой стороны, всячески подчеркиваем, что мы субъектны и будем диверсифицировать свои риски, поэтому сохраняйте дистанцию, причем довольно существенную, и нет никаких политических здесь поблажек вам не будет, потому что вы наши соседи, не более того. Ну, в общем, можно было запутаться за это время. Все-таки это союзное государство или какое-то иное?
Ну, во-первых, если мы не будем отождествлять споры бизнеса и споры государства, то все станет на свои места, потому что государство, Беларусь и Россия всегда дружили, не имели ни одного повода для серьезного межгосударственного конфликта. В общем-то, те разногласия, которые были, это были рабочие, опять же, не конфликтные. А бизнес часто ссорится, и бизнес, опять же, к вопросу, я бы все-таки разделил промышленный бизнес и торговый, потому что торговым все равно чем торговать. Ты товар перемещаешь из точки А, где он стоит дешево, в точку Б, где он стоит дорого.
Еще одна болевая точка наша.
Да, прикладываешь к этому какие-то минимальные усилия и извлекаешь свою прибыль. А вот бизнес производственный, когда ты что-то производишь, когда ты что-то делаешь, он более сложный, но, к сожалению, везде плохо растет на постсоветском пространстве. Но, опять же, если мы будем не делить то, что есть, а создавать какую-то новую стоимость, при дележе существующих активов, конечно, мы всегда будем получать конфликты, потому что всегда кто-то будет в проигрыше, кто-то будет в выигрыше. Когда мы концентрируемся на том, чтобы создавать какие-то новые стоимости, какие-то новые активы, которых сегодня нет, а в этом плане мы получаем как раз-таки прирост, мы получаем те вещи, которые потом уже можно было бы распределять.
Тоже конфликт. Можно... Тоже конфликт, потому что на чьей территории мы создаем? Если на территории Беларуси, то зачем мы инвестируем в Беларусь, когда могли бы создавать эти производства на территории Российской Федерации? Рынок потребления все равно здесь.
Так, а кто тогда делит? Надо смотреть, где выгоднее. Если в Беларуси есть, соответственно, рабочая сила, есть квалифицированные кадры, есть для этого площадки, то понятно, что Беларусь будет выгоднее. Если соответствующие вещи есть в России, и выгоднее перемещать тех же самых белорусских специалистов, белорусского ноу-хау можно делать в России. Если брать практические примеры, то можно привести и одно, и второе. Есть белорусские проекты, реализованные в России достаточно успешно, есть российские проекты, реализованные в Беларуси. И далеко не все сводится к конфликту крупных игроков, которые получают какое-то политическое звучание. То есть вот есть один большой российский холдинг, который очень хочет купить белорусскую молочку, и полтора года длится конфликт, вследствие чего, опять же, если цитировать белорусскую сторону, до 11 предприятий из 17 крупных белорусских молочных холдингов оказываются закрыты для российского рынка. Но в итоге белорусская молочка с успехом поставляется в Китай. Кто выиграл от того, что возник вот такой неразрешимый спор по молочной промышленности? Выиграла третья сторона. Кстати говоря, в прошлом году там шел очень быстрый рост. Каждый месяц объем белорусской молочной продукции, которая поставлялась в Китай, удваивались. То есть здесь неожиданное разрешение конфликта, когда, казалось бы, российский игрок думал, ну куда денется Беларусь? А по идее она была обречена принять российские условия. Опять же, по бизнесу, да, то есть я подчеркну, что речь шла о споре хозяйствующих субъектов. Но нашелся третий выход.
Как объяснять конфликт Бабича и Глаза, но я имею в виду посла Российской Федерации в Белоруссии и, соответственно, пресс-секретаря белорусского МИДа?
Ну, дело...
Да, я просто слушателям напомню, что там в середине марта состоялась пикировка, ну, там чуть до оскорблений не дошло.
Ну, это не оскорбление, но, опять же, напомню, что... И Бабич является политическим назначенцем, а не человеком из мира дипломатии. И в этом плане его заявление, его высказывание было лишено дипломатического лоска, который бы, скажем так, не зацепил белорусскую сторону. И реакция белорусской стороны, наверное, тоже была где-то чрезмерной, но, опять же, это была взаимная эмоциональная пикировка. К счастью, все поняли, что это путь, в общем, наверное, неправильный. Дальше эта ситуация не развивалась. Напомню высказывание самого Бабича, который... в общем-то, решил полагать конфликт исчерпанным и не стоящим дальнейшего обсуждения. И я думаю, это правильно.
Просто когда все это суммируешь, все те события, которые происходят, особенно вот в конце, начиная с конца 2018 года, там, с назначения Бабича и заканчивая сегодняшним днем, возникает ощущение, что действительно в отношениях двух государств, России и Белоруссии, которые строят общее союзное, наблюдается серьезный кризис, идейный, экономический, какой хочешь. И из этого тупика, а выглядит это именно как тупик, вот сейчас выхода толком никто не видит.
Подождите, вот когда Бабич был назначенцем политическим в Чечне, конфликтовал с местной властью, через 9 месяцев оттуда был вынужден уехать, это был не тупик. А в Беларуси Бабич оказался, поспорил с белорусским руководством, это тупик.
Это лишь одна из зарисовок.
Ну здесь, так, да почему одна? Дело в том, что я бы против принципиально максимизации этого конфликта. Опять же подчеркну, что дипломатический этикет не был свойственен в этом случае ни российской стороне, ни белорусской. А оно, опять же, Бабичу простительно, потому что он пришел совершенно с другого поля и немножко с другим подходом. Да, белорусский МИД ответил рисковато, но, опять же, это был ответ. Но по согласию обеих сторон эта страница перевернута, спокойно двигаемся дальше.
И еще раз подчеркну, жирным шрифтом выделяют: интеграционные процессы нужно ускорить, интеграционные процессы нужно как-то сделать более интеграционными. Об этом заговорили?
Это кризис повестки дня, про который мы с вами говорили в самом начале. Что те задачи, та повестка дня, которая формулировалась в момент создания белорусского государства, сегодня большей частью выполнена. То, что не выполнено, наверное, не стоит какого-то отдельного внимания. Нужно генерировать новую повестку.
Но какие мы нет.
А?
Но ее же нет.
Ну, это не значит, что ее нельзя придумать. То есть ее нужно генерировать. Вот есть у вас друг, с которым вы исчерпали темы для бесед. Вы должны ему сказать теперь до свидания, либо мы все-таки найдем какие-то новые совместные проекты, которые позволили бы спокойно продолжать теплые задушевные отношения и дальше. Такие проекты нужны.
С друзьями все проще, там можно найти еще с кем поговорить. А вот здесь, когда мы соседи по географии, просто так найти другого не получится.
Ну, дело в том, что, опять же, можно до бесконечности менять партнеров, можно углублять диалог с тем партнером, с которым есть. Как я уже говорил, возникновение нормальной промышленной политики, возникновение совместного производства, создание новой стоимости, то есть то, чего нет. Есть российский уникальный ресурс, есть белорусский уникальный ресурс. Если мы делаем разделение труда на две страны, мы получаем совершенно другой уровень взаимного доверия, потому что мы можем извлечь прибыль вместе, либо потерять вместе. Сегодня, наверное, не к чести Беларуси и России, можно сказать, что взаимное доверие между Беларусью и Россией строит Китай проектом «Один пояс, один путь». По той простой причине, что и Россия, и Беларусь являются активным участником этого проекта, рассчитывают очень сильно на этот проект. И извлечь, опять же, прибыль из этого проекта весьма существенную могут только в условиях полного взаимодействия и синхронизации, и логистических, и прочих усилий. То есть в этом плане Китай обеспечивает крепость белорусско-российского союза, и, наверное, этому подходу можно было бы поучиться и Москве, и Минску. По той простой причине, что надо не делить то, что есть, а создавать что-то новое. В конце концов, нужно прибавлять и умножать, а не отнимать и делить.
Масса проблем тут же возникает, потому что возникают вопросы с рынками сбыта на Запад. Беларусь, да, может идти взаимодействовать, Российская Федерация в нынешних условиях нет.
Ну так это же создает возможность той комбинаторики, которая может оказаться фантастически выгодной. Ведь почему-то мы сегодня комбинируем постоянно, мы рассуждаем о слабостях, ведь можно комбинировать силу. Ни одна страна не обладает, вот скажем так, категорией силы со всех сторон. В каком-то измерении она сильная, в каких-то измерениях она провисает, она слабая. Мы можем комбинировать слабость, тогда мы будем вечно жаловаться друг на друга, как у нас все плохо, как мы отдавливаем друг другу мозоли, и как вообще все это неуютно. А с другой стороны, можно комбинировать силу и не замечать этих мелочей. И тогда мы будем выигрывать и на западном направлении, и на восточном.
Обстоятельства вот такие уже подходы. Не те. Обстоятельства не те, приходится обращать внимание и на мелочи. И тут можно просто загибать пальцы. Налоговый маневр, все постоянные конфликты из-за нефти, из-за продуктов.
Логично. Которые, да. Налоговый маневр Беларуси считает нарушением правил игры. Ведь на самом деле при заключении... Напомню, что одним из пунктов союзного государства, которое возникало, были равны цены на энергоносители. А, собственно говоря, сколько прошло у нас, 20 лет, но переходный период вполне достаточно. Вместо равных цен мы сейчас получаем переход взаимный на мировые цены. И это, на самом деле, не очень корректно, не очень правильно, и, наверное, эти проблемы нужно было бы решать по-другому.
С нами Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Сейчас расстанемся на время новостей, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. К Белоруссии мы еще вернемся, к строительству нашего союзного государства, потому что я читаю комментарии и вопросы Тихона, Виктора, Дмитрия, и мы к ним обратимся уже ближе к концу нашей программы, и, возможно, в этой дискуссии вокруг строительства союзного государства еще поставим точку или многоточие. Но сейчас перейдем к выборам на Украине. Там прошел первый тур президентских выборов. Все уже прекрасно знают результат. Там еще, по-моему, официально не подведены итоги, но посчитали там порядка 99,9 всех протоколов. Ну и понятно, на первом месте Зеленский, на втором Порошенко. Они проходят во второй тур. Ну и чего ждать в этом втором туре и чего ждать от возможного президентства Зеленского? Ваша оценка?
Ну, я думаю, второй тур, если не произойдет попытки какого-то госпереворота, дестабилизации ситуации, такой вероятность, наверное, через сутки уже станет минимальной, то мы получаем вполне запрограммированную победу Зеленского, потому что, как правило, все, кто хотел проголосовать за действующую главу, уже проголосовали в первом туре, а во втором туре оппонент действующей власти получает плюс к своим голосам, еще и голоса тех, кто голосовал за непрошедших оппонентов власти. То есть в этом плане Зеленский без проблем получит голоса и Тимошенко, и Бойко, и прочих кандидатов. То есть в этом плане его победа практически запрограммирована, но давайте более корректно говорить, это победа тандема Коломойский-Зеленский. Это немножко другой расклад, другие вещи.
И на этом будет акцентироваться внимание. И здесь Петр Конечно. Порошенко и его команда будут долбить Зеленского именно за то, что это ставленник олигарха, олигархат вернется к власти. Так это будет позиционироваться.
Так олигархат никуда не уходил.
Это правда.
В этом плане Порошенко ничего нового не скажет. Я бы сказал, что, я еще за неделю до голосования сказал, что победит Зеленский однозначно, я смотрел на политтехнологическое измерение и вижу, что команда Коломойского практически вообще не делала ошибок, очень хорошо разыграв всю эту партию, и я думаю, что дальше она ошибок тоже не сделает. Для России этот расклад очень неплох, для России вообще, я думаю, что любой кандидат, кроме Порошенко, будет уже очень хорошей новостью. Вот, Зеленский, наверное, предпочтительнее Тимошенко. Опять же, подчеркну, что Порошенко не был бы проблемой. Проблема в том, Порошенко, что он не субъектен, и что договариваться по поводу Порошенко нужно в Вашингтоне. А текущие отношения России с США не таковы, чтобы об этом можно было договариваться.
И здесь еще менее субъектный Зеленский, Нет, который, с одной стороны, с Коломойским
взаимодействует. Зато есть абсолютно субъектный Коломойский, и это замечательно. Замечательно почему? Что у тандема Зеленский-Коломойский нету на сегодня обязательств перед США, нету на сегодня обязательств перед Россией, и у них есть Украина в качестве единственной точки опоры. Напомню, что США выкинули Коломойского из политического процесса на обочину, выкинули достаточно жестко, и сейчас он собирается взять реванш. А при этом, почему я с такой уверенностью говорю, что у тандема на сегодня нету договоренности? Поскольку американцы взяли фактически напрямую на ручное управление режим Порошенко, они тем самым закрыли к себе возможность коммуницировать с остальными командами, с остальными группами интересов. Ну, это то же самое, что заниматься флиртом под светом прожекторов, да, то есть это нелогично, это непонятно, и в конце концов это невозможно.
Но это прагматично.
Прагматично, но не тогда, когда один американский чиновник начинает конкурировать и противопоставлять другому американскому чиновнику. В этом случае не поймет американская система. То есть в этом случае Коломойский показывает, как Украина может легко выскользнуть из рук Соединенных Штатов. Вот, и первым шагом, я думаю, он, конечно, начнет налаживать отношения с Россией. Не потому, что они настолько любят Россию, а потому, что нужна точка опоры для торга с Соединенными Штатами. То есть Украина, я думаю, будет возвращаться к очень традиционной парадигме геополитических качелей, когда Россией будут пугать Соединенные Штаты, Ну, а потом, возможно, Россию будут пугать уже Соединенными Штатами. Но дело в том, что эти качели и так уже слишком были переиспользованы Порошенко. Поэтому я думаю, что будет обратный вариант, что когда Коломойский и Зеленский начнут прессовать США на выгодные для себя условия. И в этом плане они, я думаю, что имеют шанс выторгать достаточно большую степень свободы. Белорусско-российско-украинские отношения от этого в итоге выиграют, потому что прекратится, наконец, их постоянная деградация, и даже какие-то вещи будут отстабилизированы. Да, мы, конечно, не получим прорывов, мы не получим, безусловно, восстановление отношений, но мы хотя бы прекратим их дальнейшую деградацию, и в этом плане можно будет потихоньку начать восстанавливать то, что было порушено режимом Порошенко.
До второго тура еще остается 3 недели, и за это время есть возможность у того же Коломойского провести целую серию переговоров с представителями всех государств, включая Соединенные Штаты Америки.
Но есть правила политического торга. Он мог провести их и раньше. Только до того, когда ты понимаешь, сколько ты весишь, любые соглашения заключать бессмысленно. Они имеют смысл, когда ты понимаешь свою весовую категорию. А Коломойский опытный переговорщик, будучи опытным бизнесменом, тем более бизнесменом такого уличного формата, который, в общем-то, вышел, в общем-то, с довольно таких тревожных и беспредельных 90-х. Он прекрасно понимает, что цена его будет тем выше, если он сможет продемонстрировать Америке возможность договариваться с Россией. Это будет, конечно, номер один. Потому что тогда Америка заплатит вдвойне. Здесь очень простая рыночная логика. Сегодня вы можете договориться за 3, завтра можете договориться за 5, да, как в той же известной...
С раками.
Да, как в той же известной репризе с раками. И здесь Коломойский, конечно, не будет дешевить, время работает на него. Вот, понятно, что, в общем-то, для американцев в любом случае будет означать потери очень большие, либо не очень большие, но существенные. Но в любом случае это, конечно, проигрыш, и в любом случае это провисание.
Российская Федерация, вы сразу сказали, что никаких прорывов не ожидается, но если нужен торг, и вот здесь как будто все, что можно было испортить, уже испортили, можно начинать с чистого листа. Поэтому о чем торговаться?
Всегда есть что восстановить, всегда есть что нормализовать. И учитывая, что огромное количество соглашений на самом деле было рассыпано в пыль, а люди-то остались, ведь, по сути, Порошенко рушил юридические основания, юридические столпы, нормативные какие-то рельсы, по которым отношения регулировались, но люди остались в России, здесь по-прежнему 3 миллиона украинцев, осталось отношение к России, восприятие к России, осталась экономическая зависимость, и, в конце концов, оказались очень малые бонусы, которые Украина получила от Европы. То есть в этом плане мы получаем, в общем-то, возможность кардинально смены игры, да, либо, как есть хорошая британская поговорка, возможность того, что украинская скатерть будет перестелена. Да, и в итоге там будет другая комбинация, которая будет более перспективной и более интересной, где все-таки начнется, где ведь самая главная проблема, которая сегодня есть, я уже говорил, что договариваться по поводу Украины нужно в Вашингтоне, а так договариваться по поводу Украины можно будет самой Украиной, а это уже интересно.
Не забываем еще и о том, что Украина все-таки парламентско-президентская республика, и не все зависит от президента, и здесь... Парламент будет обладать своим весом, а здесь у Зеленского нет пока ничего, чистый лист, даже партия не создана.
Ну, выборы приближаются, и опять же, партия создана, то есть партия «Слуга народа» есть другие игроки, и в этом плане я думаю, что, в общем-то, любые украинские игроки очень хорошо это просчитали, и Коломойский вряд ли это упустил. Да, и, собственно говоря, другие группы интересов. Ведь на самом деле получилось как, что Порошенко, почему Порошенко проиграл? Да, не только потому, что он надоел обществу, и потому, что он неинтересен, ему больше не верит, что половина общества его не хочет видеть, но и потому, что, по сути, в качестве олигарха стал оставаться он один, то есть остальные оказались лишними на этом корабле, либо превратились в какую-то питательную среду для Порошенко. Коломойский представляет интересы другого бизнеса, который не столь скажем, крупный, как Порошенко, где-то может с равными себе о чем-то договариваться. Ну, а с Тимошенко договаривался тот бизнес, которому не светило договориться ни с Порошенко, ни с Коломойским. То есть в этом плане та самая...
Про Ахметова имеете в виду?
Ну, не только. Я имею в виду тех и Ахметова, и тех, кто помельче, которые, собственно говоря, не имели шансов на более существенное представление себя, потому что Юлию Владимировну, как правило, избирают все-таки при невозможности избрать другую альтернативу. Уж слишком часто соглашения, заключенные с ней, просто рассыпаются в прах. Вот, но так или иначе, и в деловом сообществе украинском, в олигархическом, и в обществе в целом, конечно, возник консенсус, что перегибов было слишком много, надо что-то делать, плюс рано или поздно кто-то произнесет, что европейский вектор все-таки не сработал, тем более, что Украина теряет рекордными темпами значимое количество людей, которые просто вытесняются за границу и уезжают, не собираясь возвращаться на родину. Поэтому что-то в этой ситуации корректировать надо, и, опять же, поскольку Коломойский по факту является патриотом Украины, он не собирается с ней никуда уезжать, ни на Запад, ни на Восток, ни в Россию, ни в Европу, то это уже хорошее основание для того, чтобы можно было договариваться, потому что с патриотом своей земли, каким бы он ни был, всегда проще договориться, чем с человеком, который представляет чужую волю и которому эта земля, по большому счету, безразлична.
Кирилл Кокташ с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Сейчас мы уже переходим к вопросам, комментариям нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит о Москобот. Вот с телеграма как раз и начнем. Тихон писал: в 2010 году был в Полоцке, где общался с идейными литвинами, ультраправыми, весьма образованные люди, среди которых и преподаватели ИСТФАКа. Сегодня они в майках Азова. После смерти Лукашенко змагары уведут страну в сторону Польши. Сегодня молодежь Белоруссии давно там, пишет Тихон. Как прокомментируете?
Ну, во-первых, брать националистические шумы и представлять их за что мейнстрим, наверное, неправильно, некорректно.
Но этот шум все громче.
Ну, я думаю, здесь шум очень в изрядной степени поднимается из России. Как мы уже говорили, что Беларусь в том, что она уйдет на Запад, что она уходит от России, требует от России жесткой политики, требует, как правило, те, кто провалил украинскую политику, кто совершил все возможные ошибки, либо заложил основания для ошибок на украинское направление, сейчас пытаются сделать капитал, экстраполируя украинское, скажем, молоко на белорусскую воду. В Беларуси немножко другая ситуация, нет возможности того, что какое-то из маргинальных идеологических течений вдруг окажется в мейнстриме, они на самом деле достаточно на обочине. Но есть и реальная проблема, которую, наверное, нужно решать и в рамках союзного государства, и в рамках российской политики, потому что на одно российское предложение, скажем, бесплатного обучения, неважно, высшего образования, магистерского, аспирантского, как правило, есть 9 бесплатных предложений из Польши. И не сейчас, но лет через 10, через 20 это может принести свой эффект. А по той простой причине, что молодой человек, либо девушка, получая образование, никто не приходит в университет для того, чтобы уйти таким же, как ушел. Все приходят для того, чтобы измениться. И в этом плане крайне важно, чтобы картина мира, ценности все-таки формировались, наверное, в том же белорусско-российском окружении, а не в том же, в той же западной ситуации, в той же, среди тех же западных ценностей. И в этом плане представить конкурентное предложение, да, оно не рыночное по российским меркам сегодняшним, да, но если учитывать то предложение, которое есть на белорусском рынке, чтобы быть конкурентным, России придется в общем-то, перекрыть вот это вот польское предложение и обеспечить возможность совместных образовательных программ. Да, что-то делается в этом направлении. Да, союзное государство, секретариат его пытается что-то реализовывать. Какие-то программы есть, но этого, конечно, мало. И это нужно, на самом деле, ставить как задачу, реализовывать, делать, и это будет хорошим вызовом, я думаю, и для российского образования, и для белорусского.
Здесь есть тонкость. Хоть вы и говорите о том, что это все вот белорусский национализм по большей части маргинализован, но это не совсем корректно, потому что в интеллектуальной среде это, ну, по-настоящему мейнстрим. А того, это то, чего не наблюдается, например, в российском направлении. Оно абсолютно не мейнстрим.
Ну, со стороны, наблюдая за Россией, тоже можно сказать, что Навальный – это российский мейнстрим. То есть мы понимаем, что это немножко не так, да, и что это все-таки немножко сетевая реальность, которая как-то вот, ну, совершенно не подтверждается на улице и совершенно не подтверждается в реальной политике. В Беларуси примерно то же самое. То есть, когда мы говорим, что в Беларуси доминирует националистический дискурс, это то же самое, когда говорит, что российскую политику определяет Навальный и компания. То есть, я думаю, что для взгляда извне, да, это звучит очень пугающе, для кого-то обнадеживающе, но на самом деле к реальному раскладу сил это имеет очень и очень опосредованное отношение.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Сергей.
Владимир, здравствуйте. Вы знаете, вот все мои родственники живут в Белоруссии, ну, прям все стопроцентные, я тут один. И я хотел сказать, что общее мнение, конечно, мы с вами дружим, спасибо большое за деньги, Путин молодец, но мы хотели бы быть независимыми, вот это точно. Я вам скажу открыто и честно и все прочее. И второй вопрос, простите, вот Путин категорически не хочет общаться с Порошенко, пока он, ну, там у действующей власти еще где-то. А вот к Зеленским он какое отношение по поводу встречи с ним? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Ну, заявление по поводу Зеленского Песков пока не делал. Я думаю, что Кремль, конечно, определится со своей позицией, когда его об этом спросят. А вот, что касаемо тяги к независимости, я напомню последний опрос ЦИОМ, по которому и половина россиян выступает за раздельное существование государства России.
48%.
48%, да. А при этом в Беларуси, напомню, что 90% выступает за экономическую интеграцию, но при том, чтобы сохранилась, конечно, политическая самостоятельность. Это нормально, это выигрышно, кстати говоря, и для политики, потому что Россия и Беларусь могут проводить согласованную политику. Напомню, что все-таки политические вектора имеют стратегические общие цели, тактические разные исполнения, и это создает дополнительные возможности на дипломатическом фронте. Точно так же это создает возможности на уровне политики, на уровне культуры, да, и, собственно говоря, и для бизнеса разные законодательства при отсутствии границы позволяет комбинировать выгоды и невыгоды белорусского и российского экономического пространства, потому что каждый из них имеет свои сильные и свои слабые стороны, каждый заточен под какую-то свою экономику. И, кстати говоря, перетоки белорусского бизнеса в России и российского бизнеса в Беларуси примерно одинаков по разным видам бизнеса, по разным видам направления. Но, опять же, это вполне логичная вещь, потому что не обязательно жить в одной квартире, не обязательно создавать ее коммуналку, можно вполне комфортно жить в разных квартирах при общей системе отопления, при общей системе вот этого жизнеобеспечения, при общей квартплате и при прочих остальных расходах. То есть в этом плане, опять же, гораздо выгоднее комбинировать силу, нежели слабости.
7373948, смс плюс 7925888894.8. Наш телеграм говорит Москва-бот. Еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, да, Сергей Алексеевич. Короткий вопрос. Если Коломойского США выкинули, как вы заметили, из своего поля, то почему бы не допустить, что его кто-то подхватил вместо США? Потому что как-то слабо верится, что за Коломойским никого нет, хотя бы для решения важной для нас целевой задачи.
Спасибо, принимается.
Коломойский сам по себе достаточно весомый игрок, очень весомый. Опять же, напомню, что Коломойский – это хозяин одной из крупнейших на Украине частных военных корпораций, потому что Добробаты – это его продукт, это его изобретение, он их финансировал. И ровно почему я и с такой уверенностью говорю, что шансов у победы на Зеленского, если не произойдет дестабилизация ситуации, на порядок больше, нежели у Порошенко, потому что Коломойский имеет силовой ресурс для того, чтобы за победу бороться. А мотивация тех же Добробатов, понятно, она сдельная, в отличие, например, от тех силовиков, которые находятся на госслужбе, которые прекрасно понимают, что работодатель у них государство, а не конкретный человек. А смена первого лица государства не означает еще утери ими работы.
Оплата сдельная, но при этом они идейные, опоры.
Да, все равно конечно, конечно.
Радикальный национализм во многом.
Да, да, да. Нет, так я и не говорил, что Коломойский – это приятный субъект. Но, опять же, это субъект, который ответственен за Украину. Это более перспективно, нежели Порошенко, который не отвечает за Украину. То есть, а то, что, скажем, кардинально все изменится, все будет как раньше, конечно, это будет очень и очень нескоро. Но, во всяком случае, такая перемена, она рабочая, она функциональная, она полезная, и ее, конечно, по максимуму можно использовать. То есть, Коломойский, конечно, будет заключать альянсы и союзы, но, напомню, не сейчас, а после победы. И если говорить про логику переговорного торга, как его лучше всего сыграть, то она будет примерно такой.
Маргдель пишет, да, Белоруссии надо двигаться на европейский рынок, мировой, так как Россия в плане демографии микроскопическая страна. Белоруссия с Россией станет банкротом, уверен Марк.
Я бы не сказал, что российский рынок микроскопичен, он весьма и весьма существенен. Да, он, к сожалению, не дотягивает до тех 300 миллионов, которые сегодня требуются для того, чтобы национальная экономика могла производить все, что производит сегодня при средней себестоимости, но, тем не менее, интеграция, сопряжение, там, скажем, Евразийского союза и Китая в рамках там, проектов «Пояс и путь» и Евразийский союз может стать решением этой проблемы. То есть, опять же, напомню, что Беларусь стала делать ставку на Китай еще до России. Вот первый визит Лукашенко в Китай был еще до избрания его президентом. И дальше, в общем-то, копирование того или иного китайского ноу-хау и придание ему белорусской специфики, белорусской идеологии, это стало одной из фишкой белорусского, скажем так, политического и экономического менеджмента. А, кстати говоря, вполне себя оправдавшего. То есть в этом плане Беларусь ищет себя на евразийском рынке. На европейском рынке, как показала судьба экономики Украины, никто не ждет ни Беларусь, ни какие-то постсоветские страны. Посмотрите на Прибалтику, что там осталось от прибалтийской промышленности. Посмотрите на Украину, насколько рассыпалась ее индустрия. А Китаю, наоборот, как раз-таки вот китайское направление открывает и рынок, и, соответственно, очень интересные перспективы для реализации и инженерных, и прочих мозгов.
Добрый день, пишет 118-й. Все успешные проекты между Россией и Белоруссией основаны на рыночных принципах и взаимовыгодно. А что Российская Федерация получает от лояльности Республики Беларусь? За что платим-то? Может, стоит прекратить поддаваться на шантаж батьки?
Ну, я бы не стал говорить, что какой-то есть шантаж, сотрудничество взаимовыгодное. И, опять же, если говорить про те кредиты, которые, говорит, дает Россия и Беларусь, во-первых, они все аккуратно выплачиваются. А во-вторых, они более доходные, нежели, например, те средства, те ресурсы, которые российский Центробанк размещает в американских ценных бумагах. То есть в этом плане я бы не стал называть обычный торг, который существует между любой страной, не стал бы обзывать его шантажом, там, вымогательством, выкручиванием рук и так далее, потому что точно так же можно представить и российскую политику в отношении Беларуси, в отношении целого ряда белорусских активов, белорусских предприятий. А в этом плане, опять же, следуя примеру посла Бабича, я бы все-таки предложил отсеивать шумы от содержательных вещей, концентрироваться на тех содержательных вещах, на которых можно выиграть, а не на тех вещах, которые, в общем-то, позволяют только хорошо поругаться, но при этом еще и обнулить гораздо более существенные проекты. То есть подчеркну, что только за счет того же проекта «Пояс и путь» Беларусь и Россия обречены на дружбу, потому что, ну, вот белорусский расчет, это удвоение ВВП за следующие 5 лет, когда этот «Пояс и путь» начнет функционировать. Российский расчет тоже достаточно масштабен. И в этом плане это как раз-таки та самая добавочная стоимость, который может создать очень хорошую повестку дня, а во всяком случае, часть ее на следующие лет 20.
Ну, а как батька поступает с белорусскими журналистами, призывающих к интеграции с Россией, спрашивает Тихон, ну, подразумевая определенный ответ.
Подразумевая ту ситуацию с регнумскими журналистами?
Да?
Ну, там же ситуация была абсолютно понятная. То есть журналисты писали, по крайней мере, двое из них под псевдонимами, и претендовали на представление российской точки зрения в отношении Беларуси. При этом российская точка зрения представлялась грубыми искажениями. То есть я вот как член экспертного совета Думского комитета по делам национальностей могу со всей ответственностью сказать, что российская политика в отношении поддержки национальных языков, национальной культуры и так далее в принципе не может быть такой, она кардинально отличается от того, что декларировалось теми же авторами. Ну и если брать ту же самую вещь, конечно, неправильная репрессия в отношении журналистов, но игра была изначально по неправильным правилам, и, подчеркну, это была российская игра, а не белорусская.
Это был Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Приходите еще.
Спасибо.